Радиоклуб на Карповке. О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Натальей Савощик.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы работаем в прямом эфире. И сегодняшнюю передачу вместе с экспертами, которые находятся в студии, я их представлю чуть позже, мы хотим начать со слов глубокого соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких в этой чудовищной трагедии, трагедии, которая произошла накануне в Подмосковье. Мы выражаем соболезнования, мы скорбим вместе со всеми, ну и, конечно, желаем скорейшего выздоровления и психологического восстановления тем, кто сегодня находится на излечении. А людям, которые потеряли близких или столкнулись впрямую с этим горем, мы желаем крепости духа и, по возможности, веры в лучшее. Ну а наша сегодняшняя передача будет посвящена такой теме. Туберкулез побежден. Что дальше? 24 марта в мире отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Этот день был учрежден Всемирной организацией здравоохранения и Международным союзом борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями в 1982 году. Цель Всемирного дня борьбы с туберкулезом – повысить осведомленность людей о проблеме туберкулеза и мобилизовать усилия по ликвидации глобальной эпидемии этого заболевания. Так формулировалась цель Всемирного дня борьбы с туберкулезом 42 года назад. А что сейчас? Мы не ставим себе задачу подробно описывать общую картину распространения туберкулеза в мире на данный момент. Мы сегодня коснемся этого вопроса, а вот подробно будем говорить о положении с туберкулезом в нашей стране и в первую очередь в Петербурге. В послевоенные годы, как известно, в Советском Союзе, благодаря слаженной работе медиков, была выстроена эффективная система борьбы с туберкулезом. Но после развала СССР в Российской Федерации заболеваемость туберкулезом стала нарастать угрожающими темпами. Фтизиатры били тревогу. Налаженная система выявления, лечения и профилактики этого социально опасного заболевания давала серьезный сбой. И вот в конце 20-го, начале 21 века в России вновь были вынуждены налаживать системную антитуберкулезную работу. Усилия медиков и властей увенчались успехом. Заболеваемость туберкулезом в Санкт-Петербурге, в частности, продолжает снижаться. И в настоящий момент, по утверждению фтизиатров, находится на исторически низком уровне. Так, в 2023 году наш город в третий раз обновил рекорд по наименьшему уровню заболеваемости. И специалисты говорят о победе над туберкулезом. А что же дальше? В сегодняшней передаче пойдет речь о том, как нужно выстраивать дальнейшую работу Петербургской городской фтизиатрической службы, чтобы эта положительная тенденция сохранялась. И сегодня в студии «Радио России» Александр Михайлович Пантелеев, главный внештатный специалист-фтизиатр Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, главный врач городского противотуберкулезного диспансера Петербурга, доктор медицинских наук, профессор. Александр Михайлович, добрый день.
Здравствуйте.
Вторая участница беседы в прямом эфире – Вероника Владимировна Нергачева, заведующая диспансерным амбулаторным отделением для детей городского противотуберкулезного диспансера Петербурга, врач высшей категории. Вероника Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые слушатели, мы работаем в прямом эфире практически до 13.00. Звоните нам, если у вас будут вопросы. Телефон в студии прямого эфира 346-30-61. Это телефон в Петербурге, код города 812-346-3061. Вы можете обратиться к нам, написав через WhatsApp номер «Радио России» в Петербурге плюс 7-921-982-86-56. Я повторю, это для текстовых сообщений через WhatsApp плюс 7-921-982-86-56.
Радиоклуб на Карповке. Голос большого города.
Александр Михайлович, я прошу вас начать с общей картины заболеваемости туберкулезом в мире. Вот я в начале передачи сказала о том, что 40 лет назад, когда объявлялся вот этот Всемирный день борьбы с туберкулезом, ну, строго говоря, 42 года назад, подчеркивалось противодействовать глобальной эпидемии, глобальной угрозе распространения этого серьезного социально опасного заболевания, которое, я напомню, уважаемые слушатели, передается воздушно-капельным путем, и никто из нас не застрахован от получения вот этой самой палочки Коха, не дай бог, да? Так вот, как сейчас обстоят дела в мире?
Ну, действительно, глобальная угроза сохраняется, потому что если взять данные Всемирной организации здравоохранения, то ежегодно в мире выявляется более 10 миллионов новых случаев туберкулеза. Разные страны по-разному вовлечены в ситуацию с туберкулезом. Наиболее пораженными являются страны Африки, Юго-Восточной Азии, европейские страны. И, кстати сказать, Россия находится в более благоприятных условиях. И если говорить о ситуации уже в России в целом, то на протяжении последних 10-12 лет мы наблюдаем стабильное снижение показателей заболеваемости. Если говорить сухими цифрами, то данные, опубликованные совсем недавно, федеральные демонстрируют уровень заболеваемости на территории страны в 29,6 на 100 тысяч населения. Это порядка 43 тысяч новых случаев туберкулеза. И цифры идут на снижение. Ну а вот если говорить уже о нашем с вами родном и любимом городе Санкт-Петербурге, тут, конечно, здесь ситуация действительно достаточно благоприятная. Третий год мы действительно обновляем исторический минимум заболеваемости туберкулезом. Абсолютно правильно сказали, уровень заболеваемости составляет 17,7. И еще одно большое достижение. Мы спустились менее тысячного уровня выявления больных туберкулезом. Вот за прошлый год, за весь год в Петербурге выявлено менее тысячи, а если быть абсолютно точным, 992 новых случая туберкулеза в городе. Ситуация благополучная, и серьезных рисков роста, увеличения заболеваемости мы в настоящее время не наблюдаем.
Александр Михайлович, а детская заболеваемость, я думаю, Вероника Владимировна сейчас уточнит, здесь цифры какие?
Детская заболеваемость туберкулезом так же, как и общая заболеваемость, имеет тенденцию к снижению. И в Российской Федерации заболело туберкулезом чуть более 2000 детей. У нас в Санкт-Петербурге 51 ребенок за 2023 год. Из 51 38 детей до 14 лет и 13 подростков 15-17 лет. Все дети, на самом деле, практически все дети выявлены профилактически. Что это означает? Это означает, что они проходят своевременно профилактический осмотр на туберкулез в соответствии с инструктивными документами, где указано, что дети до 7 лет включительно ставят пробу МАНТУ, а с 8 до 17 лет включительно диаскин-тест. И подростковое население, хочу также обратить внимание, все-таки это одна из таких уязвимых групп у нас, они должны обследоваться на туберкулез профилактически двумя методами. Это и диаскин-тест, и флюорообследование.
И все это проходит централизованно через детские учреждения?
Садики,
школы?
Конечно, конечно.
Как эта работа налажена?
В Санкт-Петербурге у нас очень хорошо налажена эта работа. И за прошедший год, опять же, иммунодиагностика охвачена практически 99% детского населения Санкт-Петербурга.
Бывают ли случаи, вопрос вам, Вероника Владимировна, ну, Александр Михайлович, подхватывайте, когда родители сопротивляются проведению вот этой диагностики, ну, реакция МАНТУ, да, мы знаем, вот ставят ребеночку, а родители начинают говорить, заражаете нас. Ну, это расхожее мнение, которое, к сожалению, бытует. Насколько сейчас оно меньше стало? Люди более образованными стали? Или по-прежнему вы сталкиваетесь с такими случаями?
К сожалению, да, это мнение бытует. Да, некоторые по каким-то своим индивидуальным соображениям отказываются и от прививки БЦЖ, и от внутрикожного введения, да, иммунодиагностических тестов. Кто-то считает, что эти тесты действительно вдруг, не дай бог, да, заразят ребенка туберкулезом. Вот. Хочу отметить, что под этими тестами, да, мы не вводим никакой возбудитель в организм, соответственно, заболеть от профилактических иммунологических тестов туберкулезом невозможно. В связи с тем, что, конечно, есть какой-то определенный процент отказов от иммунодиагностических тестов, родители выбирают альтернативные методы обследования, которые включают в себя забор крови, тиспот, квантифероновый, тибиферон.
А если для непосвященного слушателя раскрыть, каковым я в данный момент себя отнесла, что это за тесты на состав в крови каких-то вот этих препаратов, вернее, веществ, о которых вы сказали? Разъясните нам, пожалуйста.
Тогда лучше, наверное, начать с пояснения для наших уважаемых радиослушателей, что же такое иммунологические наши тесты. Да? Проба МАНТУ – это маркер наличия микроба туберкулеза в организме. Несмотря на то, что ей более 1000 лет, она используется в практике не только Российской Федерации, но и всего мира до сих пор. Это, повторюсь, маркер наличия микобактерий в организме. Диаскин-тест – это тест на скрытую, так называемую латентную туберкулезную инфекцию и определяет иммунный ответ нашего организма на микобактерии, которые способны к размножению. И, собственно говоря, ТИСПОД, о котором только что дошла речь, это аналог того же иммунологического теста Диаскин, только с помощью, да, забора крови без введения каких-то веществ в организм.
Ну, слушая вас, делаю вывод, что возможностей и у родителей, и да, у взрослых людей, которые, так сказать, озабочены своим здоровьем, очень много, чтобы диагностировать состояние собственного организма.
Конечно, абсолютно все возможности есть, и не только с точки зрения выявления латентной туберкулезной инфекции, о которой сейчас только что говорила Вероника Владимировна, но и выявление туберкулеза как такового. Все возможности есть. Еще раз хочу сказать нашим радиослушателям, что все обследование проводится бесплатно в поликлиниках общей лечебной сети, и даже туберкулезная служба некоторым образом помогает в скрининге на туберкулез. Так, напомню, что у нас существует парк флюорографических автобусов, которые ездят на промышленные предприятия, в учебные заведения или даже в очаги проживания больных туберкулезом при выявлении таковых. И бесплатно проводят рентгенологические обследования. Всю следующую неделю, первую половину, мы будем стоять у станции метро, флюорографические автобусы наши, и бесплатно при наличии паспорта будем делать петербуржцам, гостям города флюорографические осмотры и сразу же выдавать заключение.
Тогда уж раз мы заговорили о флюорографическом обследовании, напомните, пожалуйста, Александр Михайлович, в какую периодичность нужно укладываться, делая флюорографию взрослому населению?
Здоровый человек без сопутствующих заболеваний должен проходить флюорографию один раз в 2 года. Люди с хроническими заболеваниями, с такими как бронхиальная астма, сахарный диабет, язва желудка, или люди, которые получают генно-инженерные биологические продукты, глюкокортикоидную терапию, которая снижает иммунитет, должны проходить обследование один раз в год. ВИЧ-инфицированные пациенты должны проходить обследование два раза в год, один раз в 6 месяцев.
Благодарю вас. И у нас есть телефонный звонок. Я прошу слушателя, назовите себя, говорите.
Здравствуйте, меня Константин зовут.
Константин, чуть погромче, будьте добры. Чуть погромче.
Здравствуйте, я из Петербурга вас беспокою. Константин,
слушаем
меня. Зовут.
Слушаем.
Слушайте меня.
Да-да.
Я коротко, где-то 10 лет назад участвовал в ремонте туберкулезной больницы на Павловском шоссе 14, это в Пушкине. Там особенность была в том, что больница действовала и была замена инженерных сетей, то есть в работающей больнице с пациентами. Я там был технадзором, и вот общался с главным врачом, он мне сказал так, что, вот мы с ним там так практически по-приятельски, говорит, вообще, говорит, даже не думай, если ты питерский, у тебя эта палочка Коха, она с рождения, и твой иммунитет давно ее сожрал и выплюнул. И говорит, только, пожалуйста, не надо иностранных рабочих. Вот, только, говорит, чтобы были вот наши ребята из Ленинграда, потому что болеют приезжие, кто вот сейчас валят валом в Питер, вот они болеют туберкулезом. Питерские туберкулезом не болеют. Это главврач больницы мне сказал. Ну, прошло 10 лет, и, слава богу, я живой пока. Ну, вот что по этому поводу можете сказать. Спасибо.
Спасибо, Константин.
Да, Константин, на самом деле не совсем правы вы в этом вопросе, потому что, во-первых, ну, если говорить о ситуации влияния мигрантов на ситуацию по туберкулезу в городе, официальные цифры уже существуют за 2023 год, и у нас на территории города выявлено всего лишь 80 случаев туберкулеза у мигрантов из зарубежных стран. Тогда как у постоянных жителей Санкт-Петербурга около 1000 случаев мы менее 1000 случаев мы выявили. И мигрант составляет порядка 8% от всех случаев туберкулеза, выявленных на территории Петербурга. А вот что касается второй части вашего вопроса относительно риска заболеть туберкулезом у петербуржцев. Ну, это было бы на самом деле очень замечательно, если бы жители Петербурга обладали каким-то дополнительным иммунитетом к этой инфекции. Но на самом деле это не так. Дело в том, что риск присутствует достаточно серьезный, и в первую очередь он реализуется при контакте. И чаще всего развивается ситуация не заболевания туберкулезом, который нужно лечить, соответственно, наблюдать и проводить комплекс противоэпидемических мероприятий. Чаще всего в настоящее время контакт с больным туберкулезом, даже вот такой профессиональный, который мог быть у вас в ходе вашей работы в противотуберкулезном стационаре, мог закончиться развитием той самой латентной туберкулезной инфекции. Ведь то, о чем говорила Вероника Владимировна, это касается не только детского населения, но и всех абсолютно взрослых граждан. Взрослые жители города тоже могут быть носителями латентной туберкулезной инфекции. Да, они не болеют, они не представляют опасности для окружающих, но они являются для себя группами риска, да, они могут заболеть туберкулезом. Вот эта палочка, заснувшая в организме, может проснуться при каких-то условиях и дать начало туберкулеза. И именно такой путь развития туберкулеза, когда происходит так называемая эндогенная реактивация инфекции, а не заражение извне, мы наблюдаем чаще всего именно в Санкт-Петербурге. И поэтому я настоятельно рекомендую вам провести обследование. Туберкулиновые пробы, о которых только что говорила Вероника Владимировна, могут проводиться и должны проводиться и взрослым. И в этой ситуации, если таковое произошло, заражение произошло, то курс профилактического лечения в диспансере вам будет назначен, и попавшая в организм палочка будет уничтожена.
Скажите, Александр Михайлович, что может спровоцировать пробуждение вот этой латентной инфекции туберкулеза?
Любой стресс, любое переутомление, любое заболевание, даже простой грипп или простудные заболевания могут привести к этому. А плюс к этому у человека могут быть назначены лекарственные препараты, которые снижают иммунитет, или может развиться заболевание. Я об этом уже говорил. Сахарный диабет, бронхиальная астма, язва желудка, которые также могут способствовать активизации вот этой туберкулезной палочки.
Радиоклуб на Карповке. Сопоставляем, прогнозируем, предлагаем.
Ну что ж, тема сегодняшней программы у нас туберкулез практически побежден в Петербурге. Что дальше? И слушатели звонят, пожалуйста, можете звонить нам 346-30-61, 346-30-61. Можете писать нам через WhatsApp, плюс 7-921-982-86-56. У нас уже есть обращения через WhatsApp, я сейчас их зачитаю. А пока напомню, что сегодня в прямом эфире с нами Александр Пантелеев, главный внештатный специалист, фтизиатр Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, главный врач городского противотуберкулезного диспансера, доктор медицинских наук, профессор, и Вероника Владимировна Нергачева, заведующая диспансерным амбулаторным отделением для детей городского противотуберкулезного диспансера Санкт-Петербурга, врач высшей категории. У нас обращение через WhatsApp. Елена пишет. Добрый день. Вопрос. Снизилась заболеваемость или выявляемость? В НИИ фтизиатрии анализ стекол после биопсии платный и добровольный. И, наверное, не все подозрительные случаи могут быть выявлены, ведь не все люди пойдут делать этот анализ, не говоря уже о гостях нашего города. Ваш комментарий, что скажете?
Ну, во-первых, Елена, на самом деле термина выявляемость такого нет, есть термин официальный заболеваемость. Я уже озвучил официальные цифры, 17,7 на территории Петербурга, в абсолютных значениях это 992 человека с туберкулезом. Но вот здесь вы действительно затронули очень важную тему, тему верификации туберкулеза. Дело в том, что мы в Петербурге 3 года назад занялись этим вопросом, ведь до этого времени была ситуация, когда туберкулез выставлялся так называемым клинико-рентгенологическим способом. То есть человек обращается за медицинской помощью или проходит плановую профилактическую флюорографию. У него выявляются изменения в легких, которые похожи на туберкулез, да, есть какие-то симптомы или даже их нету. И, соответственно, на основании этого до недавнего времени врачи-фтизиатры ставили диагноз туберкулез. Это неправильно, потому что под маской туберкулеза, а туберкулез, как старые врачи говорили, это великая обезьяна, он мимикрирует, он становится похожим на другие заболевания. И формировать диагноз только на клиника, рентгенологическая картина невозможна. И сейчас в Петербурге мы занялись этим вопросом, вопросом верификации диагноза. В основу диагностики туберкулеза в современной медицине должно быть положено обнаружение возбудителя. И вот сейчас мы существенно повысили уровень верификации. Если 3 года назад он составлял порядка 46%, то последние 2 года он достиг уровня, и вот в 2023 году он составил 86%. А так в целом по стране, если мы посмотрим цифры, то только половина случаев туберкулеза является подтвержденными с обнаружением микобактерий. Таким образом, мы говорим, что мы диагностируем заболевание абсолютно правильно, мы лечим именно туберкулез, а не что-то похожее на туберкулез. И второй момент, мы назначаем правильную комбинацию противотуберкулезных препаратов. Ведь не секрет, что сейчас основной проблемой фтизиатрии является проблема резистентности или лекарственной устойчивости возбудителя. Да? И здесь принципиально важно не только и даже не столько выявить самого возбудителя, но с первого дня и максимально рано знать результаты того, какие препараты действуют на конкретную выделенную от больного микобактерию, а какие нет. От этого зависит весь успех лечения.
Вы затронули, Александр Михайлович, сейчас очень острую вот эту проблему, да, резистентности, то есть привыкаемости, лекарственной устойчивости. Несколько лет назад мы в этой студии с вами, а мы регулярно собираемся здесь, встречаемся, и в том числе и в мартовские дни, говорили о том, что это было угрозой, потому что большое количество пациентов не соблюдали режим лечения, нарушали, прерывали, и таким образом у них возникала вот эта лекарственная устойчивость. Сейчас, на фоне того, что у нас с туберкулезом, в принципе, в Петербурге благополучно, меньше стало таких людей? Что с дисциплиной? Что с теми, кто вот не хочет лечиться?
Ну, во-первых, что касается резистентности, проблема остается. Примерно около четверти всех новых случаев туберкулеза в городе — это как раз резистентный туберкулез, и остается более половины всех случаев туберкулеза вообще в контингентах наших, да, а это 1206 человек всего лишь в городе, да, половина из них — это резистентный туберкулез. И нужно сказать, что сейчас ситуация социальная в туберкулезе, что называется, усугубляется. Туберкулезом в основном болеют социально дезадаптированные люди. Я хочу сказать, что в настоящее время среднестатистический горожанин, который не имеет серьезных заболеваний, который ведет здоровый образ жизни, практически не обладает риском развития и заболевания туберкулезом. Да? В основном болеют ВИЧ-инфицированные, безработные, в меньшей степени бездомные, и люди, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками. И, конечно, поэтому проблема юридического сопровождения лечения стоит очень остро, потому что, к сожалению, до настоящего времени и в российском, и в городском законодательстве преобладание права отдельного человека стоит выше права общества на защиту от туберкулеза. И вот здесь это большая проблема. И мы, кстати, этот вопрос уже в прошлом году подняли и в законодательном собрании, и в правительстве города для того, чтобы изменить федеральное или региональное городское законодательство с повышением ответственности пациентов, которые знают, что болеют туберкулезом, и препятствуют проведению лечения, уклоняются от обследования. И я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет дальше развиваться.
Голос большого города. Радиоклуб на Карповке. С Натальей Савощик.
Завтра, 24 марта, Всемирный день борьбы с туберкулезом. И сегодня в студии мы обсуждаем вопросы. Туберкулез в Петербурге побежден. Что дальше? Я намеренно повторяю тему сегодняшней беседы, потому что фтизиатры утверждают, что мы находимся на исторически самом низком показателе по заболеваемости, и благополучная у нас обстановка по туберкулезу в городе, но расслабляться нельзя, потому что речь идет о том, чтобы сохранить эту тенденцию, а значит, о профилактике. Об этом мы обязательно поговорим, но прежде примем телефонный звонок. Пожалуйста, назовите себя, говорите.
Здравствуйте, меня зовут Светлана. Вы знаете, я хочу вот сказать насчет чего. Я во время своей работы, я не знаю, этот главный врач был тогда или нет, я была на заседании для главных врачей. И когда выступал главный врач туберкулезного диспансера, он нам привел одни цифры, а потом через 10 минут сказал: ну, это цифры для губернатора, а сейчас я вам скажу, озвучу цифры, которые вы, как врачи, должны знать. И это были совершенно другие цифры. Вот как сейчас? И потом у меня моя приятельница очень хорошая, она была заведующая флюоростанцией. И один раз я была в шоке. Я пришла к ней, и она обрабатывала ручки вот этим спиртовым раствором. Говорит: ты знаешь, вот ко мне сейчас приходил в такой стадии, такой уже развившейся стадии туберкулеза. Это ЧП раньше было при советской власти. Такого никогда не было, чтобы его в такой стадии выпускали, и он гулял спокойно. Вот она обработала ручки, все. Он пошел в метро дальше. Есть, говорит, приходят пациенты, которые просто за аппаратом падают от такой интоксикации.
Светлана, вот, можно мне пару вопросов? Да, да, мы сейчас ответим. Не кладите трубочку, ответьте на мои два уточняющих вопроса. Скажите, трубку бросила Светлана, к сожалению, да. Но вот у меня возник вопрос. Во-первых, сколько лет назад она была на заседании главврачей и где это было? Честно говоря, вот такие сообщения, ну, у меня всегда вызывают, ну, как вам сказать, такое сомнение непроверенности информации. Вот мне сложно, да? А плюс вот эти разговоры досужие ко мне приходят, падают от туберкулеза, разлагаются на моем рабочем месте. Светлана, жаль, что вы трубочку положили. Но, тем не менее, господа фтизиатры, ваши комментарии.
Ну, что касается цифр, и, во-первых, я как главный фтизиатр и как главный врач головного противотуберкулезного учреждения города целиком и полностью отвечаю за эти цифры и должен сказать, что сейчас мониторинг туберкулеза в городе налажен строжайшим образом. Более того, основная масса информации, она мониторируется в облачных ресурсах федеральными органами здравоохранения, Минздравом. Существует федеральный регистр больных туберкулезом, и там невозможно просто как-то уйти и сделать какие-то, организовать серые цифры, что называется. Ситуация улучшается даже благодаря тому, даже не благодаря тому, а подтверждением этого является то, что у нас действительно уменьшается количество тяжелых форм туберкулеза. Вот я уже 27 лет работаю в фтизиатрии и начинал как раз в начале 2000-х годов, когда действительно мы видели тяжелые формы и туберкулезного менингита, и туберкулеза позвоночника, и действительно острейший туберкулезный сепсис, туберкулезную чахотку, когда люди погибали за буквально несколько недель. Но сейчас эта ситуация существенно улучшается, и мы видим все более ограниченные формы туберкулеза. Да, конечно, туберкулез полностью не ушел. У нас он остается, и выявляются в том числе эпизодически люди с тяжелыми распространенными формами туберкулеза. Но если взять, например, в качестве примера, все считают, что туберкулезом в основном заболевают лица бомж. Да, они максимально подвержены этому заболеванию. Мы тоже до некоторого времени так думали, потому что традиционное представление таково. Но уже на протяжении 4 лет мы флюорографическими автобусами городского диспансера выезжаем в ночлежку, всем, наверное, известный приют для бездомных, мы выезжаем в пункты обогрева и питания лиц бомж. И там, соответственно, проводим практически тотальный скрининг лиц бомж на туберкулез. И вот, опять же, официальные цифры 2023 года. Среди лиц бомж туберкулез выявлен в городе Санкт-Петербурге всего лишь в 59 случаев. Это минимум миниморум. И это действительно показатель того, что ситуация достаточно благополучная и улучшается.
59 случаев среди лиц бомж, а всего 992 случая. Да, вот да. Характерные цифры. Есть сообщение через WhatsApp от нашей слушательницы Татьяны. В прошлом году пытались лечь на обследование в детскую областную больницу. Предварительно звонили и узнавали, можно ли вместо манту сделать рентген. Сказали, можно, но когда приехали ложиться, нас отправили домой, хотя у нас вместе с рентгеном было заключение фтизиатра, что все в норме. Правомерно ли нас не положили? Вопрос Татьяны, наверное, Вероника Владимировна, вам.
Да, вы знаете, что согласно санитарно-эпидемиологическим правилам, дети, у которых отсутствует туберкулинная диагностика, для посещения образовательных учреждений, для госпитализации, для санаторного лечения должны принести заключение врача-фтизиатра об отсутствии заболевания с тем методом обследования, который совместно с фтизиатром вы выбрали альтернативно иммунодиагностике. Поэтому, на мой взгляд, госпитализация в стационар при наличии заключения, которое вы имели, должна была состояться.
Пишите нам через WhatsApp +7 921 982 86 56, задавайте вопросы, звоните 346-3061, и у нас есть телефонный звонок. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Я по поводу вот передачи, то, что сейчас озвучивали факты. Пару лет назад, или даже, может быть, меньше, в такой же передаче вот по нашему петербургскому радио, по-моему, даже с этой же ведущей, выступал фтизиатр, и он сказал, что очень много случаев завозного туберкулеза, и они очень сложно поддаются лечению, потому что вот в бывших союзных республиках там, ну или, я не знаю, стандарты другие были лечения, или там там другие формы туберкулеза. И вот эти вот формы как бы очень трудно поддаются лечению. Сейчас вот я слышу такая прямо благодушная картина. А кто их обследует? Вот сколько раз говорили, и справки они покупают, и все вот это.
Спасибо, вот, прекрасный вопрос. Как вас зовут?
Меня зовут Татьяна.
Спасибо, Татьяна. Александр Михайлович, ответите.
Татьяна, ну, нужно сказать, что цифры это абсолютно официальные. У нас налажен очень тесный контакт с службами миграции, и все мигранты, въезжающие на территорию страны и попадающие в Петербург, проходят через фильтры, в том числе обследование на туберкулез. И все люди, у которых выявлена патология, да, так или иначе, это не всегда связано с туберкулезом, а просто наличие патологических изменений. Они проходят углубленное обследование в городском противотуберкулезном диспансере. Сказать, что более тяжелая форма туберкулеза или какие-то особые формы туберкулеза привозят к нам из-за рубежа, нельзя. Но, конечно, есть организационная проблема, потому что иностранные граждане по законодательству обследуются платно. А второй момент – это, опять же, юридический, потому что сопровождать таких лиц, у которых даже мы выявили заболевание, очень сложно. Они начинают уклоняться от, так сказать, госпитализации в стационар. У них совершенно другая цель пребывания здесь, в стране. И, соответственно, здесь мы тоже сталкиваемся с определенным юридическим проблемами. Но в целом сказать, что они, иностранные граждане, определяют или как-то влияют существенно на ситуацию по туберкулезу в Санкт-Петербурге, мы не можем.
Александр Михайлович, вы уже начали говорить о профилактической работе и сказали о том, что флюорографические обследования налажены сейчас, и автобусы флюорографические работают. Какие еще методы профилактики сейчас городской противотуберкулезный диспансер, ну и вы, как главный фтизиатр Петербурга, считаете оптимальными?
Ну, нужно сказать, что вот тех успехов, которые мы достигли, их недостаточно. Ведь дело в том, что мало поработать и выявить максимальное количество случаев туберкулеза, туберкулез может оставаться, и основным источником распространения являются люди с латентной туберкулезной инфекцией. А как появляется латентная инфекция? Ну, во-первых, это заражение уже давнее, которое существует в организме много лет и может активизироваться под воздействием тех факторов, о которых я говорил раньше. Либо лица контактные, так или иначе контактирующие с больным туберкулезом. И вот сейчас мы принципиально пересматриваем подход к организации скрининга людей, контактирующих с больным туберкулезом. Что это такое? Раньше мы говорили, что в контакт попадают только лица, живущие в одной квартире с больным туберкулезом, члены семьи, либо, если это коммунальная квартира, соседи. А сейчас мы существенно расширили круг обследуемых при выявлении туберкулеза. То есть, если в каком-то из домов Санкт-Петербурга выявляется случай туберкулеза, то мы обследуем жителей квартиры, жителей лестничной клетки, подъезда. В ряде случаев ряда прилежащих подъездов, если это, например, центр города и один двор-колодец. Да? И мы этих людей приглашаем для обследования, и его можно пройти как в поликлинике, так и в противотуберкулезном диспансере. И основная задача – выявить, во-первых, людей, у которых есть патологии в легких, мы углубленно обследуем таких людей. Либо второй момент – это людей с латентной туберкулезной инфекцией, взрослых с латентной туберкулезной инфекцией. Это ноу-хау фтизиатрической службы, официальный, во всем мире это давно используется, и мы переходим на этот метод скрининга. И, соответственно, вот в этой ситуации мы назначаем профилактическое лечение. Вот здесь я должен остановиться на очень важном моменте. Никаких ограничений в правах людей, у которых выявлена туберкулезная инфекция латентная, нету. Это вообще не заболевание, это состояние. И, соответственно, ни сообщение на работу, ни регистрация в эпидбюро не происходит. Поэтому этот человек здоров, но он заражен микобактериями, и он получает профилактическую терапию. Это не больной туберкулезом, которому нужно его ложить в стационар, изолировать, проводить противоэпидемические мероприятия. Соответственно, это первое. Второе, мы сейчас налаживаем скрининг людей, у которых высокий риск развития туберкулеза. Это как раз то, о чем я говорю. ВИЧ-инфицированные, люди, получающие различные препараты, снижающие иммунитет. Люди с хроническими заболеваниями, у которых тоже есть риски развития туберкулеза. Вот этих людей мы также более часто подвергаем обследованию рентгенологическому, и туберкулиновые пробы делаем. И, соответственно, те, кто положительно реагирует, выявляются изменения, мы обследуем и, соответственно, проводим лечение латентной туберкулезной инфекции. И если, вот, коллеги, уважаемые слушатели, извините, если на вашем доме появилась информация, что в вашем доме обнаружен случай туберкулеза, при этом обратите внимание, мы никогда не пишем квартиру, фамилию или какие-то координаты проживания этого человека, мы пишем, в вашем доме выявлен случай туберкулеза. Придите в поликлинику или по тому адресу, который указан в листовке, и пройдите обследование. Это в ваших интересах. С тем, чтобы, если все-таки произошло заражение при контакте, информация, инфекция была выявлена в максимально ранней стадии, и она была уничтожена в зародыше. Это чрезвычайно важно. Это серьезный шаг, который позволит нам удержать вот те показатели, которых мы достигли, на вот таких исторически минимальных уровнях.
Как давно вы начали вот этот путь? Когда вы вывешиваете информационные листы на парадных, приглашаете людей прийти обязательно обследоваться?
Такую работу подготовительную мы начали в 2022 году, а уже масштабное мероприятие мы проводим, начиная с 2023 года. И хочу сказать еще один важный момент. Ведь не только по месту проживания мы проводим такие мероприятия, но и по месту работы на производстве. И если это учащиеся, то в образовательных учреждениях, как в вузах, так и в школах.
Радиоклуб «На Карповке». Поиск оптимальных решений.
Вы очень важную вещь сейчас, Александр Михайлович, рассказали. У меня вопрос. А насколько с пониманием люди относятся к таким мероприятиям? Валом валят к вам из парадных соседних, валом валят вам к вам из учебных заведений или нет?
Ну, к сожалению, действительно, проблема есть. И проблема как раз информации, знаний, представления о том, что нужно это делать или не нужно. Нередко мы сталкиваемся с серьезным сопротивлением, нежеланием обследоваться и далее, более того, некоторой агрессией на фтизиатрическую или поликлиническую службу, которая, как наши вот такие люди выражаются, позволяют себе, да, принуждать людей к обследованию. Нередко мы сталкиваемся с такими проблемами, но здесь вопросы, конечно, тоже урегулирования нормативной базы законодательства стоят актуальны. Мы сейчас этим вопросом занимаемся.
Ну, а пока не урегулирована законодательно вот эта острая проблема, что вы скажете людям, которые вот так относятся, что вы вмешиваетесь в нашу жизнь, да почему вы нас принуждаете, да не хотим мы обследоваться? Что вы скажете?
Туберкулез – это инфекционное заразное заболевание. Туберкулез передается по воздуху. И в данной ситуации мы, конечно, оперируем в первую очередь рисками. Риск невысок. Это не ковид, это не грипп. И заразиться туберкулезом – это, ну, серьезная, так сказать, проблема. Заражаются далеко не все. Но если, не дай бог, произошло заражение, риск развития активного заболевания очень серьезный. И, к сожалению, в ряде случаев туберкулез может заканчиваться очень плачевно. Да, современная медицина и современная фтизиатрия, в частности, обладает всеми возможностями для того, чтобы туберкулез был излечимым. Но лучше все-таки пройти профилактический осмотр и провести превентивную терапию при латентной инфекции, в зародыше уничтожить эту инфекцию и дальше уже не сталкиваться с проблемой длительного лечения, наблюдения или, может быть, потери части здоровья в результате заражения развития активного туберкулеза.
И у нас есть еще один телефонный звонок. Пожалуйста, назовите себя, говорите.
Добрый день. Это добрый. Наталья Григорьевна.
Слушаем.
Будьте добры, вот, а что вы скажете, вот насколько играет такую существенную роль, ведь препараты для лечения туберкулеза, ну, такие тяжелые, серьезные, да, очень, и насколько важную роль при этом вот играет питание?
Спасибо, Наталья Григорьевна. Я думаю, может быть, Вероника Владимировна сейчас в диалог вступит.
Уважаемые радиослушатели, конечно, питание, и особенно вот поскольку я детский специалист, да, питание детей очень важно. Конечно, это высококалорийное белковое питание, это разнообразные фрукты, овощи и витаминотерапия. И для оздоровления наших детей, которые находятся в группах риска, и для реабилитации деток, перенесших уже туберкулез непосредственно, у нас в Санкт-Петербурге есть два санаторных учреждения, в которых как раз соблюдаются принципы вот этого сочетания режима отдыха и диетотерапии.
А если дома?
Ну, на самом деле, я вот хочу сделать одну ремарку очень важную. Дело в том, что заменить лечение туберкулеза только питанием невозможно. Вот это важный акцент. Часто очень наши пациенты говорят, что я буду кушать хорошо, я не буду принимать ваши препараты, я вылечусь только от еды. Такое невозможно. Комбинированная противотуберкулезная терапия. Здесь, кстати, Наталья Григорьевна тоже я должен возразить. Дело в том, что это не настолько тяжелая терапия, и она в целом переносится хорошо. И основные проблемы возникают, когда пациенты не соблюдают правила приема препаратов, либо, что бывает, к сожалению, довольно часто, сочетают прием противотуберкулезных препаратов с алкоголем или наркотиками. Вот тут вот уже организм, конечно, не справляется.
Ну а если говорить о питании, наверное, лучшей профилактикой для заболевания туберкулезом будет хорошее питание, сбалансированное, да?
Конечно, абсолютно. Да, именно питание, здоровый образ жизни, полноценный сон, избежание по возможности стрессов – в этом залог того, что у нас туберкулез сейчас элиминируется и не развивается.
Отличное решение. Радиоклуб на Карповке.
Ну что ж, будьте здоровы, обследуйтесь вовремя, хорошо питайтесь, соблюдайте режим дня, и, наверное, вы будете меньше подвержены риску заболеть социально опасным заболеванием туберкулезом. Проходила недавно такая новость о том, что британские ученые говорили якобы о новой разновидности туберкулеза. Ваш комментарий, Александр Михайлович.
Да, я уже неоднократно про это говорил. Действительно, пару недель назад все СМИ облетела новость о том, что британские ученые обнаружили нового возбудителя болезни. Они его почему-то называют вирусом. Это не так. Вирус — это бактерия, которая развивается бессимптомно и вызывает огромные вспышки туберкулеза. И нас даже предостерегают, что мы стоим на пороге новой пандемии туберкулеза. Вот я должен абсолютно успокоить наших радиослушателей и рассказать, в чем смысл. Дело в том, что за рубежом основа диагностики туберкулеза лежит в выявлении у человека, у которого есть симптомы заболевания. И обследование проводится только по симптомам. Есть симптомы, человек приходит на обследование, выявляется туберкулез. В России и даже в Советском Союзе еще с 50-х годов в основу диагностики туберкулеза является профилактический осмотр. Выявление заболевания на бессимптомной стадии, когда еще ничего не беспокоит, а процесс минимален, и он на самом деле в этой ситуации максимально хорошо подвергается излечению. Так вот, все, что произошло, это британские ученые перешли на скрининг бессимптомного туберкулеза и, соответственно, продемонстрировали эти результаты. Для нас они не новость. И, кстати, они являются довольно интересными, потому что всегда очень удивляет большая разница в заболеваемости в Российской Федерации и за рубежом, в европейских странах в первую очередь. Так вот, все дело в том, что, скорее всего, именно этот низкий уровень заболеваемости в Западной Европе обусловлен недовыявлением или выявлением только симптоматического туберкулеза. А мы этим занимаемся очень давно, соответственно, как раз все цифры нашей статистики лежат в основе как раз именно такого скрининга. Более половины случаев туберкулеза и в городе, и в целом по стране выявляется при профилактическом осмотре, то есть бессимптомно. Поэтому, подводя итог, я хочу сказать, что никакой пандемии нас не ожидает, никакого нового возбудителя туберкулеза европейские ученые не нашли, и ситуация у нас достаточно благоприятная.
Доктор медицинских наук, профессор Александр Пантелеев. Новость тоже была опубликована недавно, 21 марта, уже из Петербурга, на пресс-конференции. Петр Яблонский, директор НИИ фтизиопульмонологии, заявил о том, что совместно с НИИ гриппа уже, так сказать, практически близка к производству. Ну, я говорю, пока идут испытания, но почти уже вот близка к производству новая вакцина, назальная вакцина противотуберкулезная. Мы все знаем БЦЖ, прививку, которую получают младенцы, да, это прививка от туберкулезной инфекции. Вот эта назальная вакцина, что это будет такое, Вероника Владимировна?
Прежде всего хочу напомнить, что вакцинация БЦЖ у нас внутрикожным методом проводится с 1962 года. И мы благодаря этой вакцинации достигли больших успехов на самом деле, потому что у детей до 90% выявляются именно малые ограниченные формы. И за последние годы тяжелых процессов, распространенных, генерализованных, таких как туберкулезный менингит и миллярный туберкулез, у нас в Санкт-Петербурге у детей не выявляется. Ну, конечно, это очень приятно, и мы все фтизиатрической службой ждем все-таки новую вакцину, тем более более удобную в применении, это назальная вакцина. И согласно тем опубликованным, да, уже частично каким-то испытаниям, мы понимаем, что длительность действия поствакцинного иммунитета этой новой вакцины будет гораздо больше, потому что вакцинация БЦЖ, в принципе, на сегодняшний день защищает наших деток где-то до 6-7-летнего возраста. И именно в этом возрасте, согласно национальному календарю профилактических прививок, подлежим ревакцинации БЦЖ. Так что мы все ждем после третьего этапа клинических испытаний новую вакцину, которая будет направлена как раз на выработку антител для того, чтобы приучать организм к дальнейшей встрече с микобактерией туберкулеза в течение жизни человека.
Ну что ж, а я, завершая ваш комментарий, хочу процитировать Петра Яблонского, директора Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии. И так он сказал 21 марта в ТАСС на пресс-конференции. У нас до сих пор, кроме известных всем вакцин, БЦЖ, новых вакцин не было. С институтом гриппа мы близки к тому, чтобы вывести два варианта вакцин на рынок. Перинтеральный и назальный, что является комфортным и повысит эффективность применения новых вакцин. Все экспериментальные фазы мы уже прошли. Сейчас обсуждается договор на уровне союзного государства с участием Казахстана и Белоруссии, чтобы получить достаточно серьезное финансирование, и она будет запущена в серию по окончании работ, имеется в виду вакцина. Надеюсь, что в ближайший год-два мы узнаем результаты третьей фазы клинических испытаний, ну и дальше уже будем говорить о том, что вакцина может быть получена. Вот это хорошая новость. У нас есть телефонный звонок. Я попрошу очень коротко сформулируйте ваш вопрос. Очень коротко. Нет, слушатель, видимо, не дождался своей очереди выйти в эфир. У нас остаются 1,5 минуты до конца передачи. Давайте подведем итог. Вероника Владимировна, обратитесь к родителям детей. Что нужно делать для того, чтобы уберечь ребенка от туберкулеза?
Уважаемые родители, прежде всего, для того, чтобы уберечь наших с вами детей от туберкулеза, необходимо регулярно проходить профилактические осмотры на туберкулез. Необходимо помнить, что малые наши ограниченные формы туберкулеза у детей, они протекают малосимптомно, а зачастую и бессимптомно. Поэтому не нужно ожидать, когда будет кашлять, температурить ребенок или потеряет в весе. Необходимо на основании проведенных профосмотров посещать фтизиатра как раз при нарастании чувствительности к туберкулину положительных диаскин-тестов. И, конечно же, для того, чтобы уберечь, вести здоровый образ жизни, как сегодня уже говорилось, с полноценным питанием и режимом отдыха ребенка.
Вероника Нергачева, заведующая диспансерным амбулаторным отделением для детей городского противотуберкулезного диспансера Петербурга, врач высшей категории. Александр Михайлович, 15 секунд.
Во-первых, туберкулез излечим. Если, не дай бог, вы болеете туберкулезом, лечитесь, и излечение будет. А если вы находитесь в группе риска, то нужно регулярно обследоваться. А если, не дай бог, в вашем окружении есть больные туберкулезом, то постарайтесь, во-первых, с ними не общаться, а во-вторых, пройти обследование у фтизиатра.
Александр Пантелеев, главный внештатный специалист фтизиатр Комитета по здравоохранению Петербурга, главный врач городского противотуберкулезного диспансера, доктор медицинских наук, профессор.
О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга. Радиоклуб «На Карповке» с Натальей Савощик. До встречи через 2 недели.